«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Сегодня гость нашей программы, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, профессор и доктор экономических наук Владимир Мау. Поговорим о том, как столетие назад большевиками была создана политика военного коммунизма, что с ней произошло и почему от нее отказались. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Ну, давайте мы коротко начнем просто с того, какой была дореволюционная Россия, поскольку есть мнение, что в России роль государства была выше, чем в других странах такого типа, как вы считаете, так это или нет?
Это, несомненно, так. В России роль государства была выше, причем это вполне измеримый показатель. Для стран до Первой мировой войны, а в значительной мере и до Великой депрессии 30-х годов, уровень бюджетной нагрузки к ВВП, а это, в общем, наиболее адекватный показатель измерения роли государства, составлял, ну, для развитых стран, к которым относилась Россия, от 2-3 до примерно 12%. 2-3 было в Соединенных Штатах, порядка 12 было в Российской империи. Правда, надо подчеркнуть, что это в значительной мере было связано с военными расходами и с инфраструктурным строительством, связанным, опять же, с геополитической ситуации. Ну, грубо говоря, охрана восточной границы, китайской границы, обходилась гораздо дороже, чем там пограничные изыски в Европе или в Соединенных Штатах между Мексикой и Канадой. То есть в России действительно была значительная бюджетная нагрузка. Государственный банк России исполнял одновременно роль и Центрального банка, и главного коммерческого банка, что было типично в дальнейшем и для Советского Союза. То есть вот не было того, что, скажем, являлось Банком Англии, как он создан, был создан в 1694 году, как Центральный банк, как банк банков. При этом в России было общее понимание, что государство должно играть значительную роль и в экономической жизни.
Но скажем, вот железные дороги выкупали.
Не только. Скажем, это было...
Казенные предприятия.
Конечно, казенные предприятия, железные дороги, но не только. Скажем, если вы посмотрите протоколы Государственной Думы, то там и левые, и крайне правые все настаивали на том, что капиталистам доверять нельзя, буржуазии доверять нельзя. Ну, позиция левых, она ориентировалась на такое марксистское или квазимарксистское представление о будущем. Позиция правых была охранительной, связанной с тем, что вот эти вот всякие представители буржуазии...
Подрывной элемент.
На самом деле, их боялись гораздо больше, чем социалистов. С социалистами все понятно, а вот здесь всякие эти Гучковы, даже не Милюковы, с кадетами тоже было понятно. Вот они за какую-то такую независимость от государства, а это опасно. И вот фраза в России, не только в России, что цены не Бог устанавливает, что цены это что-то, что связано с государством, это была довольно типичная позиция, довольно типичная позиция российских политиков, российских политиков уже на рубеже 19-20 веков. Ну, собственно, это была довольно традиционная идеология. Вот мы недавно издали книгу «Дневники Егора Перец». Он был государственным секретарем с 1880 по 1883 год, как раз переломная эта эпоха. Восхитительные дневники. Что интересно, это не мемуары, а именно дневники. Вы видите актуально, что обсуждался выше законосовещательный орган империи на тот момент. Ну, и одна из характерных черт, он описывает ситуацию осенью 1880 года. В Петербурге вздорожал хлеб. Лорис Меликов, на тот момент высшее должностное лицо в империи, приглашает торговцев хлеба, в час им рассказывает, что это плохо, народ недоволен, государь совсем недоволен. Они объясняют, что не урожай, что транспортные проблемы подвоза хлеба. И где-то через час Лорис Меликов говорит: ну ладно, пока я говорил как министр внутренних дел, ответственное за благосостояние народа, я теперь буду говорить как шеф жандармов. Так вот, если завтра цены на хлеб не будут снижены, послезавтра все вы будете высланы из столицы. На следующий день где-то начнем публиковать сообщение о снижении цен на хлеб в Петербурге.
То есть мастерство государственного регулирования не утеряно и до сих пор.
Оно было довольно типично, но мы должны понимать вообще ситуацию уже началом 20 века. Ведь в начале 20 века, я хочу напомнить, что недаром все великие антиутопии были написаны именно в первой трети 20 века, и до Первой мировой войны, и особенно после. Тогда оказалось, что период свободного капитализма – это временно, очень непродолжительный
эпизод. Помрачение ума, да? Единая Европа.
А может быть, помрачение ума, не обязательно, можно просто специфический этап развития экономики, если вот там марксисты, а дальше устанавливается эпоха государственных монополий, эпоха железной пяты, как назывался роман Джека Лондона, написанный в самом начале 20 века, вот о торжестве олигархии. А раз так, то цены должны регулироваться государством, экономика должна регулироваться государством.
Ну, антитрестовское законодательство тогда же появилось.
Антитрестовское законодательство имело в значительной мере популистский характер, реакции там демонополизированного крестьянства на монополии. В общем, это был такой изыск Соединенных Штатов. В России никакого антитрестовского законодательства не было.
Я прошу прощения, у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван, так что мы с Владимиром Маум вам можем ответить даже.
И в этом смысле, скажем, то, что называется военным коммунизмом, а до этого военным регулированием экономики, не только реакции на военные сложности, но реализации осознания того, что касалось универсальным трендом. Поставляю трендов не только в представлении социалистов или будущих коммунистов, но и трендом в представлении основной части политического истеблишмента.
Ну что ж, они же в карточную систему-то все-таки не верили, наверное.
Ну, карточная система скоро возникнет. Вы знаете, еще одна...
Германия, кстати, раньше, чем Россия.
Да, в Германии раньше, чем в России, но по одной простой причине, что в России до января 2014 года премьер-министром был Владимир Николаевич Каковцов, который, это уникальный случай в российской истории, вообще в мировой истории, он был одновременно министром финансов. А до этого он был вице-премьером у Столыпина и одновременно министром финансов. И он обеспечил жесточайшее соблюдение того, что мы сейчас назвали бы бюджетным правилом, что позволит России сформировать огромные резервы. Его, естественно, все время ругали, что он бухгалтер, что он вместо того, чтобы вкладывать в экономику, он копит резервы. Стандартный набор всех такого рода обвинений. Но это позволило России стать последней страной, которая вела карточки, последней страной, которая дольше всего удерживала низкую инфляцию уже в условиях войны. И в этом смысле более-менее свободный.
Но я бы немножко поспорил. Все-таки хлебный экспорт был прекращен в значительной степени. Это тоже, так сказать, способствовало тому, что хлеб оставался на рынке и не дорожал.
Ну, разумеется. Но не забудем про резервы. Дальше резервы были спущены. Но позвольте взглянуть на ситуацию еще до мировой войны. Я позволю себе привести одну цитату, которую очень люблю. Сложности провышлых реформ привели к тому, что люди благомыслящие начали вопить о надзоре и контроле со стороны государства. И даже о замене государственной деятельностью деятельности частной. В этом направлении мы продолжаем преуспевать и теперь, когда хотят, чтобы государство занялось в обширных размерах торговли хлеба и снабжением им многомиллионного населения. Кажется, невозможно идти далее, если не допустить, что государству следует пахать, сеять и жать, а затем издавать все газеты и журналы, писать повести и романы и подвязаться на поприще искусств и науки. Когда вот без указания автора и года написания этой цитаты приводишь это размышление, кажется, автор точно написал ситуацию, которая сложилась к концу 20-х годов, к концу НЭПа. Но проблема в том, что это было написано в посмертных записках Николая Христиановича Бунге, на тот момент председателя комитета министров, а до этого министра финансов, в 1890 году. То есть, на самом деле...
Он писал такое.
Да, он писал... Нет, дальше он умер, было... издана в качестве секретного документа и роздана только некоторым членам Кабинета министров и руководства Государственного совета, 1790 год. Автор иронизирует. Автор пишет о том, что если реализовывать то, о чем сейчас, в конце 80-х годов, 19-го века говорят, то надо будет делать вещи, которые казались невозможными ему, пахать и сеять от имени государства.
Вот и так и стали романы возможными при большевиках, да?
Да, а выяснилось, что с конца 20-х годов и почти до конца 20-го столетия в России так и было. Государство писало повести, романы, пахало и сеяло, организовывало искусство и науку. То есть, на самом деле, все, что было потом, было идеологически и в значительной мере технологически подготовлено заранее.
Но неужели вот какое-то временное правительство или там после учредительного собрания, сохранить оно бы повело эту политику практически в ключе большевиков? Наверное, было бы несколько по-другому.
Может быть, с меньшим количеством жертв. Но...
Какой-то шведский путь мы же видели.
Ну, шведский путь возник позже, и, как полагал Чаадаев, примерно за 100 лет до шведского пути, собственно, предназначение России указывать Европе, ну, я перефразирую, чего делать не надо на своем собственном опыте. В какой-то мере мы можем сказать, что по пути рыночного социализма пошел Китай при Дэн Сяопине. Строго говоря, если говорить о том, что произошло Дэн Сяопину, он реализовал бухаринский путь под лозунгом «обогащайтесь» или «врастание кулака в социализм».
Да, и кошка не важно,
да, не важно
цвета.
Какого цвета. Но вот, с точки зрения того, что мы делаем временное правительство, а мы знаем, что мы делаем временное правительство. Временное правительство создало центральный экономический орган, собственно, ВСНХ, это же порождение Высшего совета народного хозяйства, который фактически стал Министерством промышленности при большевиках, был создан временным правительством. Временное правительство, ну, продразверстка-то была тоже введена еще до временного правительства. Что делать? В революцию все доходит до своих крайностей. Но, скажем, временное правительство сформировала орган по контролю над ценами и распределением продуктов, поставив во главе его Владимира Громана, выдающегося экономиста, ну, проходившего в 1930-1931 году по процессу меньшевиков, но в дальнейшем одного из ведущих лидеров экономистов Госплана, а в 1917 году он был ответственен за распределение продуктов и товаров народного потребления в Петрограде, и он тогда сделал знаменитое заявление, что нам нужен общехозяйственный национальный план, и я не распределю ни одной пары сапог, пока мы не напишем народно-хозяйственный план. Казалось, что этот план, написание его займет там несколько недель, и вот, ну ничего, поживут несколько недель без сапогов, зато будет гранд-план, универсальный такой макроэкономический документ, который опишет, как развиваться экономики дальше, и в соответствии с ним мы будем распределять товары между народом, между населением.
Но большевики же дальше пошли, да?
Большевики на этой основе создали так называемую комиссию использования. Впоследствии Юрий Ларин... Юрий Ларин, тоже известный экономист, романтик военного коммунизма, написал такую ехидную статью под названием «59-головая гидра» о том, что в конечном счете вся система централизованного распределения свелась к созданию 59 комиссий межведомственных, которые должны были распределять все возможные виды товаров, ну и в качестве знаменитого такого забавного эпизода он приводил пример Чиквалапа. Чиквалап – это тогда были модные аббревиатуры, расшифровывается как «Чрезвычайная комиссия по валенкам и лаптям». А поскольку во время гражданской войны возникла проблема дефицита валенок и лаптей, то была создана федеральная, ну, общероссийская комиссия по распределению валенок и лаптей. И вот таких одна поражала другую. И, конечно, где-то к 19-му году таких комиссий стало 59. И когда мы все от этого устали, наконец создали в феврале 21-го года Госплан. план. Госплан, государственная плановая комиссия.
И там, наверное, отдел валенок точно был.
Конечно, который был на самом деле порождением осенительных НЭПок. Польша, советская историография, особенно политики, любили говорить, что Госплан и НЭП родились в одном году, в 21-м. На самом деле Госплан появился в феврале, когда никакой мысли о рыночном социализме еще не было. Тогда как рыночный социализм в самом первом приближении появился уже в конце апреля, в начале мая, как реакция на кронштадтский мятеж и на понимание большевиками, что держать систему военного коммунизма, безденежную систему тотального распределения всего, уже не удастся.
То есть это была идея, так сказать, того прямого товарообмена, да, чтобы денег не было, а вот как-то они этими функциями обменивают. Да?
Ну, понимаете, ведь вот военный коммунизм — это было удивительное переплетение идеологии и практической политики. Вообще, вот если мы отнесемся, ну вот рассмотрим революцию в логике великих революций, а наша революция там 17-29 годов абсолютно сопоставима и с Великой Французской революцией, во многом с тем, что называется гражданской войной в Англии в 1642-49 годах, мы видим вот этот набор закономерностей, когда сперва есть розовый период, когда кажется, что народ един в борьбе со старым режимом. Тогда, кстати, делаются основные экономические глупости. Вроде, если возвращаться к нашей недавней практике, вроде, скажем, антиалкогольные кампании в условиях падения цен на нефть. Чтобы... Но тогда кажется, что в этих условиях, в условиях розового периода, кажется, что все настолько устали от старого режима, что народ един, и мы можем позволить себе то, чего ни одно нормальное правительство никогда позволить себе не может. Тогда же, кстати, временное правительство вводило весной 17 года самообложение крестьян, полагая, что поскольку режим не старый, царский, а новый, народный, крестьяне сами будут, а крестьяне — это основная масса населения и основная группа поголовательщиков, крестьяне сами будут собирать налоги, потому что им нужно поддержать...
На местные нужды.
Не только. Им нужно поддержать родное государство, которое теперь уже народное, а не эксплуататорское и так далее. А дальше начинается поляризация и радикальный режим, радикальные преобразования. И эти радикальные преобразования обычно, вот часто радикалов считают такими жесткими идеологами, которые реализуют какой-то свой план. Вовсе нет.
Они реагируют на воздействие.
Абсолютно.
Да?
Для радикалов важно выжить и сохраниться. И вся их денежная политика, да? Политика так, собственности, да, она ориентируется, да, там, конечно, есть идеологическая компонента, но там главное выживание. И в этом смысле, если посмотреть на отношение Ленина к собственности на землю, он же ее несколько раз менял.
Ну, в конце концов, перешел на эсеровские позиции.
Да. Он сперва против эсеровские, потом опять антиэсеровские, когда ему понадобилось.
Наверное, это рабочий контроль, то же самое. Обещали рабочий контроль, он неэффективен. Давайте командовать.
Абсолютно. Рабочий контроль была тоже интереснейшая работа. Скворцов Степанов был поставлен заниматься рабочим контролем. И он был первым наркомом финансов, первым большевистском правительстве несколько недель. А дальше он написал книжку весной 18 года, где, анализируя проблему рабочего контроля, написал: о ужас! Оказывается, органы рабочего контроля в стремлении завысить потребность в ресурсах и занизить свои планы совпадают в своих интересах с представителями буржуазии, которые тоже в условиях нерыночного хозяйства стремятся ровно к тому же. Если у вас план по выпуску, то вы, и дальше будет проблема, вечная проблема советской экономики, вы стремитесь завысить свою потребность в ресурсах и занизить проблемы с планов. Плановое задание, поскольку вас прощают за выполнение плана, а не за достижение каких-то существенных результатов. Так вот, в этих условиях большевиков просто сошлось представление о том, что безденежное хозяйство – это некий тренд, это вызов. Подразверстка и централизованное регулирование, оно, мы видим, как это работало в военной Германии. А ведь у Ленина была фраза, что социализм – это соединение соединение германского управления с русским революционным размахом. От России там революционный размах, а вот управление экономикой это немецкое.
Но немцев не хватало.
Централизованное. Ну, немцев не хватало, с немцами были проблемы, но в этом смысле военный коммунизм был с одной стороны реализации долгосрочных трендов, как они тогда виделись, а с другой реакции на текущую необходимость. И в этом смысле военный коммунизм во многом воспринимался как предвосхищение будущего. Да, российская экономика, еще в ней сильна мелкая буржуазия, она еще не дозрела для такого мощного безденежного хозяйства. Но ладно, мы забежали вперед, но это будущее. Кстати, говоря о будущем, вот очень важно подчеркнуть, на мой взгляд, вообще оценивая советскую модель, ведь советское руководство, в том числе и при Сталине, выстраивая совершенно экзотическую экономическую модель, не настаивало, что она предлагает третий путь, что это русская национальная модель. Сталинское представление и вообще советское представление о вот этой централизованной экономике предполагало, что это западная модель.
Универсальная
модель, но просто в силу ряда исторических обстоятельств мы реализовали ее раньше. Мы прорвались вперед плановой социалистической модели, и что это не против англосаксонской, это будущее англосаксонской модели. Это вполне укладывалось в марксистскую доктрину, как она тогда понималась, и в этом состояла идеология, в мессианстве, но западническом мессианстве.
Это не... А голод и развал их не смущал?
Ну, есть отдельные недостатки. Потом, вы понимаете, а революционный энтузиазм, а потом, вы говорите, голод и развал. Экономика во время, ну, как говорили, империалистической гражданской войны упала на 60%, то есть 21 год это 40% от 13-го, но вообще-то она восстановилась за 5 лет. За 5 лет экономика России, ну, Советского Союза, выросла почти в 2,5 раза.
Но только людей не вернуть несколько миллионов, да,
года.
Правда?
Ну, людей не вернуть, но, опять же, экономика восстановилась.
То есть, экономика важнее, чем люди, которые там одни живые, а другие не дожили до
светлого праздника. Ну, это можно... Эти претензии с точки зрения периода 14-21 годов в равной степени можно предъявить и царскому правительству. Зачем надо было лезть в мировую войну? На самом деле, если бы Каковцова не убрали с поста премьера в январе 2014 года, вряд ли бы премьер, который одновременно министр финансов, допустил бы вхождение в мировую войну.
Ну что ж, мы здесь сделаем маленькую паузу. Владимир Мау, профессор, доктор исторических наук.
Экономических.
Экономически. Привычка. Ректор Ранхикс у нас в студии.
Цена революции.
В понедельник после 9:30 в утреннем развороте живой гвоздь, научный журналист и выпускающий редактор газеты «Троицкий вариант» Наталья Демина, один из организаторов пикетов в поддержку Олега Сенцова.
Сделайте громче ваши приемники. В понедельник после 19 часов в передаче «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет эфир Максим Курников. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Клуб Алексея Парина. Опера и танец, пение и театр, фестиваль и премьера, беседы и обсуждения. Все самое интересное в клубе Алексея Парина. С воскресенья на понедельник, с 23 до часа ночи.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
И сегодня с профессором, доктором экономических наук Владимиром Мау, опять о военном коммунизме. Так все-таки это распределительная система. Она в каком-то смысле работала? Нам же скажут, что как же, красные победили белых, значит, они создали вот эту военную экономику, ограбили крестьян, продержались и, значит, восстановили часть империи под своим контролем. Ну и занялись всякими экспериментами.
Вы знаете, все, на мой взгляд, все немножко сложнее. Я все-таки склонен придерживаться той достаточно традиционной точки зрения, что пока значительная масса крестьян видела в сохранении в этой системе сохранение собственного контроля за землей, они были готовы в какой-то мере с этим мириться. Хотя были тамбовские восстания. Да. И вообще с этой системой разверстки, потому что казалось, что это не навсегда. Крестьяне же не участвовали в марксистских и иных экономических дискуссиях. Но при этом я хочу напомнить, что ни одно контрреволюционное, ну, скажем так, правительство не обещало сохранить крестьянам землю. Обещали восстановление порядка, возвращение земельной собственности.
Ну, некоторые предлагали другой вариант земельной реформы, например, Врангель. Ну, и, кстати, передача земли в собственность. А все-таки ленинская реформа в собственность землю крестьянам не дала.
Она не дала, но кто же там разбирался по ходу дела, да? Но в данном случае все-таки большевики были более последовательны в своем пропаганде декрета о земле, да, второго декрета советского правительства. И повторяю, все-таки в 18-19 году это была непонятность военной ситуации. Плюс большинство этих институтов, еще раз хочу напомнить, возникли еще при царском режиме.
Понятно. Можно позволю себе. Вы знаете, ну вот мне кажется, что для значительной части крестьян и да и городских жителей лозунг «грабить награбленное» был не менее важен, чем лозунг «удержать, например, за собой землю». Но, например, в Сибири ведь не было никаких помещиков. Тем не менее, значительная часть сибирского крестьянства восстала против режима Колчака, который предложил свободу торговли. Там не было голода, там была нормальная экономика, все работало, можно было везти хлеб на рынок, продавать. В общем, живи себе и радуйся. Тем не менее, возникли очень острые конфликты.
Ну, но это же тоже...
На почве именно грабежа, переделок,
да, разных. Да, да. Но вообще крестьянский бунт – вещь страшная. И мы все это понимаем. И вообще, обратите внимание, что революции в крестьянских странах гораздо тяжелее, чем революции в странах с доминированием городского населения.
Ну, в Китае полвека почти...
Городскому населению есть что терять. Это тоже такой важный вопрос.
А города против Колчака не восставали,
кстати. Вот именно. Вот именно. И все-таки возвращаясь к... Я повторяю, пока идет война, это еще воспринимается как эксцессы. А в 20-м году, когда ситуация стабилизируется, особенно в начале 21-го года, становится понятно, что с этим жить дальше нельзя.
А Тамбовские... вот страна экономически на грани краха или нет?
Тамбовское восстание... Кронштадтское восстание весной 21 года. Страна, ну, наверное, ну, если у вас экономика упала на 60%, ну, в общем, конечно, это на грани экономической катастрофы, экономика не растет. На самом деле, уже в 20-м году начинаются экономические дискуссии о том, что с этим делать. Еще нет предложения восстановления денежного хозяйства. Но есть, начинается идея, как усилить экономические стимулы. Еще непонятно как.
Но Троцкий там как-то высунулся, а потом отбежал.
Троцкий отбежал, и Троцкий больше носился с идеей трудармии. Но был такой Кактынь. ну, уже малоизвестный, но на тот момент известный политический деятель, который предложил расширить самостоятельность хозяйствующих единиц. Был ряд других экономистов, ну, свой вклад вносил бывшим Мишеньвиком, в будущем выдающийся России советским экономистом Николай Густавович Струмин, единственный экономист, ставший героем социалистического труда, но получивший эту награду к 90-летию со дня своего рождения. Он дожил до 90 лет. И вот начинаются поиски какой-то более адекватной, менее централизованной системы.
Но в рамках творческого марксизма.
Это, конечно, все квази-марксизм. Конечно, Маркс вряд ли поддержал все эти идеи. А дальше формируется госплан, как такая попытка цивилизованной центральной бухгалтерии балансирования всего совсем на натуральную величину. Дальше начинается 10-й съезд Компартии. И Кронштадт параллельно.
Восстание. Плюс Западная Сибирь.
Да, значительная часть участников съезда участвует в подавлении кронштадтского мятежа, после чего предлагается радикально сменить курс. Но опять, НЭП не был объявлен как денежное хозяйство поначалу. НЭП был объявлен как замена продосвёрстки продналогу, натуральную величину. О том, что НЭП будет нормальным денежным хозяйством, стало известно на несколько месяцев позже. В этом смысле Ленин, конечно, проявил гениальные чудеса политического маневра. Кстати, ведь на самом деле все ждали конца большевистского режима, потому что с той причины, опять же, по аналогии с якобинцами. Радикальная фаза кончилась, должны прийти умеренные термидорианские перевороты, дальше стабилизация. Ленин это понимал, и Ленин в мае 21-го года пишет: мы оказались умнее якобинцев, мы сами себя термидоризовали.
Ну, понятно, то ему же нужно было власть удержать, да. А насчет людей, там, сколько их еще от голода и там от болезней помрет, это его меньше волновало.
Опять, конечно. Ну, чего у вас антиленинская пропаганда?
Какая она должна быть? Не должно быть пропаганды, должен быть анализ.
Но ведь то, что предложил Ленин, было как раз по остановке вот этой мясорубки, введению нормального рыночного хозяйства.
Кто начал эту мясорубку?
И когда Ленин говорил, что она вводится всерьез и надолго, ведь надолго...
И передышка, он говорил.
Надолго могло означать на десятилетие или на столетие.
А могло на 3 года, Сталин протоколировал.
Ну, на самом деле, оказалось не на 3, а на 7, но там были свои внутренние закономерности. И если хотите, мы можем поговорить и о них. Но можно все-таки еще раз подвести коммунизма про из Ларина. При нашей реформе управления промышленной 17-18 годов в условиях военного коммунизма мы взяли фактически немецкие главки и центры военного времени и перенесли их к себе, наполнив нашим классовым пролетарским содержанием.
По-моему, там аппарат был из старых специалистов в основном. Все служили, а вот эти вот учреждения, мы недавно с профессором Леоновым об этом разговаривали, они разрослись раз в 5-6 по сравнению с дореволюционными. То есть чудовищная бюрократия, неэффективная.
Вы хотите эффективную экономику в условиях войны? Такого просто не бывает.
Я просто думаю, что она была не очень эффективная. Но мы уже сказали о причинах победы, по-моему. Все-таки роль была не вот этого распределительного аппарата бюрократии важнейшей, а крестьян и террора, кроме того, красного. Ну, такой элемент, значит, примерно.
Ну, знаете, был и белый террор, и в этом смысле...
Более слабый.
Их проблемы войны – это проблемы войны. Дальше начинается новая экономическая политика. Новая экономическая политика начинается потому, что стало понятно, что политическая власть при военном коммунизме не удержать.
Не удержать, а экономика разваливается.
А экономика разваливается, поэтому политическую власть не удержать. И дальше, больше того, опять же, в соответствии с марксистской доктриной, я хочу напомнить, марксистская доктрина, а на тот момент это было не дань слову. Вот в середине 20-го века уже марксизм, а искренняя вера в науку. Это был период, когда люди еще верили в науку. И согласно марксистской доктрине, политические институты должны соответствовать экономическому базе.
А меньшевики говорили, что они не соответствуют.
Абсолютно. И большевики тоже это понимали. И в этом смысле НЭП как отступление был, вполне укладывался в марксистскую доктрину, как попытка создать политические и экономические институты, соответствующие структуре собственности, экономическому базису. Но там дальше лежала одна очень важная, как мне кажется, экономическая догма у большинства. Они искренне верили, что крупная экономика, крупное хозяйство, крупное предприятие эффективнее мелкого. И, в общем, вводя НЭП, общая установка была такая. Мы оставляем в своих руках командные высоты, это крупные предприятия. Они, несомненно, победят в конкурентной борьбе мелкобуржуазную стихию.
А частник что... пусть там внизу копошится.
Да. А частник копошится. При этом, конечно, некоторые вещи были проигнорированы. Вот, вы знаете, для меня есть один очень важный сюжет начала 20-х годов, который потом и до сих пор будет играть очень важную роль. Это прямую доминирование политических проблем над экономическими. Вот был такой известный юрист Семен Членов, который, правда, был расстрелян в конце 30-х, но как и многие. А вот в статье 21-го года он написал такой скетч. Недавно я спросил одного российского буржуа, понесет ли буржуазия деньги в банк. Это было в тот день, когда советское правительство издало декрет о неприкосновенности вкладов. Он ответил, Непман, неприкосновенность вкладов, а где неприкосновенность жизни вкладчика? Конечно, никто не понесет.
Но никто же не собирался вернуть то, что было в 18-м году национализировано в тех же банках, кстати говоря, и вклады, и акции.
Вы знаете, но я хочу напомнить, что...
Кое-что натуры-то вернули, конечно, тому владельцу.
Что инфляция в значительной мере съела эти деньги. Обсуждать, как возвращать...
Золото тоже съело, которое Коминтерну отдали.
Золото не съели, но это была контрибуция с буржуазии.
Ну, конечно. Вот.
А мы обсуждаем проблемы государственного регулирования или недостойное поведение или личное дело большевиков.
Мне просто кажется, что вот когда этот разговор состоялся Членова с...
Это был конец 21-го года.
Да, в 21-м году. У людей была уже хорошая память о том, что сделано за предыдущие 4 года.
У меня не было хорошей памяти, потому что в тот момент, и об этом писали потом и смена Веховца, и Устрялов, считалось, что эксцессы завершены, страна вступает в нормальный период развития. Да, с немножко странной идеологией, с однопартийной системой, в конце концов, в этот момент никто не верил в будущее либеральной демократии. В этот момент все-таки все считали, что основной тренд – это формирование современных мощных централизованных экономик.
Владимир Александрович, а вы считаете, что сменовеховцы это писали искренне? Они же были, так сказать, на бюджете коммунистической партии. Мы же знаем, что все это субсидировалось, так сказать, такой пропагандный проект. Как только он перестал быть нужным, политбюро его закрыло. Есть бумаги даже на этот счет.
Вы знаете, тогда странно, что сменовеховцы в России-то практически не публиковали. Это все были эмигрантские издания.
На газету «Накануне», где сотрудничала масса великих писателей советских, возили самолетом из Берлина, между прочим. Продавали.
Да,
опять до определенного момента.
Да,
пока,
до определенного момента.
Пока не было идеологическое решение принято, что экономические реформы да, но никакой другой идеологии всех высылать и так далее.
А это были связанные вещи. Нет, это не просто совпало. Я хочу напомнить, что одновременно с знаменитой резолюцией 10-го съезда Компартии о единстве памяти была принята одновременно с принятием мер по внедрению принципов новой экономической политики. Несомненно, большевики считали, что политический режим должен консолидироваться вокруг однопартийной системы. Это тренд. Но экономика может развиваться в рыночном направлении. Я полагаю, что практически все, те, кого я читал, писали это вполне искренне. Не надо считать, что эти выдающиеся, а это были выдающиеся философы, мыслители, которые были авторами смены век, писали просто потому, что им заплатила ЧК или Коминтерн. Это действительно было общее представление о том, что формируется новое экономика, потом ее назвали рыночным социализмом. Проблема-то была не в этом. Дело в том, что года через 2-3 вдруг выяснилось, что частный сектор оказывается конкурентоспособнее крупной промышленности. Вот та уверенность, что экономика, основана на командных высотах, быстро победила для своей эффективности мелкобуржуазную стихию, крестьянскую стихию, она вдруг оказалась неправильно.
Ну, то есть, был такой страх, да, вот все время порождается эта буржуазия, да,
дальше, они опять, нас съедят. А дальше опять хочу напомнить, что эти люди, советские руководители, на мой взгляд, были правда приверженцы марксистской доктрины. И опять же, в связи с марксистской доктриной, если вы не можете преобразовать базис, то у вас изменится надстройка. И в этом смысле ожидание перерождения режима, о котором писал Троцкий, было вполне адекватным. И в этом смысле смертное небо было результатом, на мой взгляд, двух, опять же, трендов. Экономического и политического. Политико-идеологического. С политико-идеологической точки зрения сохранение рыночной стихии в условиях, когда государственный сектор явно не может конкурировать с частным, когда частный в свободной конкуренции будет переигрывать, становится политически опасным для правящего режима.
Что было ошибкой?
Нет, почему? Это было политически опасно для правящего режима. Но был другой тренд. Дело в том, что в середине 20-х годов, если точно, в конце 25-го и 26-м году началось разбалансирование денежной политики.
Потому что начали увеличивать, так сказать,
печатать планы. Деньги на индустриализацию.
Да.
При этом за этим стояла серьезная экономическая теория, которая была повторена, которая очень часто повторяется сейчас нашими экономистами. Мы, наверное, за последние 10 лет много раз слышали, что у нас доля денег в ВВП сильно ниже, чем она была даже в Советском Союзе, не говоря уже о многих западных странах, и поэтому мы можем легко напечатать, там еще удвоим денежную массу.
И ускорим все.
Тем самым экономический рост, не понимая, что речь идет о реальной роли денег в ВВП, а не номинально напечатанных. Вот идеология Госплана, причем выдающиеся экономисты, это было и Владимир Базаров, и Владимир Громан, и тоже Станислав Струмилин.
То есть они провели эксперимент.
В 25-м году выступили с идеей. Посмотрите, в 27-м экономика восстановится до 13-го года. А доля денег в ВВП составляет всего лишь 40% от экономики, от того, что это представляло в 2013 году. Значит, мы можем напечатать деньги.
И напечатать.
Разумеется, доктрина легла на спрос вот тех командиров промышленности, которым нужны были деньги для инвестиций. Ну, разумеется, не в таком количестве, но деньги начали печатать. Это соответствовало определенным представлениям о денежной политике. Там Кондратьев, Сокольников, очень резко Юровский, очень резко критиковали эту позицию, говорят нам, опять же, научно, что структура экономики другая, земли нет в обороте, поэтому не должна быть такая же доля денег в ВВП. Еще не в современных терминах была дискуссия, но деньги начали подпечатывать, промышленность несколько ускорилась, но крестьянство в этих условиях начало тормозить производство, потому что крестьяне опять начали сеять зерно столько, чтобы хватило им для того, чтобы продать и заплатить на налог, чтобы было посеять в будущем году, и осталось им на еду и на какие-то рыночные отношения. Именно эту ситуацию, падение посев, падение производственного зерна, большевистское руководство в главе со Сталином объявило кулацкой стачкой. Вот когда был взят курс на свертывание НЭПа и коллективизацию и ускоренную индустриализацию, то это имело под собой как идеологические, так и экономические основания. Нам нужны деньги. Деньги можно взять только в крестьянстве. Но это опять старая идея. Не доедим, а вывезем. Это лозунг министра финансов конца 1880-х годов. Не доедим, а вывезем. Это
и вывезли до Голодомора, да?
Ну и вывезли. вывезли так, чтобы создать мощную промышленность. Одновременно...
Вот у меня, знаете, какой вопрос? Вот вы связываете ли эту идею срочной модернизации с провалом проекта «Мировая революция»? То есть, как бы Сталин сказал себе, давайте создадим новый механизм для экспансии военным путем, военную промышленность, иначе другого пути распространения коммунизма нет.
Вы знаете, это один из таких более-менее интересных прогнозов. Сталин действительно в 30-м году сказал свои знаменитые слова, что мы отстали от развитых стран на 50-100 лет, или мы пробежим это расстояние в 10 лет, ровно как раз к 40-му, или нас сомнут. Это известная цитата, и в этом смысле, действительно, если нет победы пролетарской революции в развитых странах, то нас готовится к войне с этими развитыми странами.
Причем эти страны находятся в ситуации экономического кризиса, когда у них можно закупать вооружение и всякую индустриальную технику, которую они в других условиях бы не продавали Советскому Союзу. И дешево достаточно.
Вы знаете, может быть, но не забудем, что как бы Советский Союз от этого тоже пострадал, цена-то на зерно тоже упала. Есть и экономисты, которые, историки, точнее, которые говорят, что одним из источников вот Великой депрессии, не главным, но одним из источников, было как раз то, что Советский Союз начал мощно продавать хлеб для того, чтобы получить средства для индустриализации, и это уронило цены на продовольствие, что тоже внесло свою лепту в устойчивость Великой депрессии.
Ну, то есть, получается, что в каком-то смысле, несколько иным путем, Советский Союз опять вернулся к военному коммунизму в начале 30-х годов.
Несомненно, но хочу напомнить, что, вот, скажем, в очень хорошей, очень интересной работе Льва Крицмана 23-го, по-моему, года, «Героический период Великой Русской Революции», он как раз на нем и пишет, что мы забежали вперед, в это предвосхищение будущего, и мы должны вернуться к этому как можно скорее. Хотя, конечно, это не военный коммунизм в чистом виде, но это была та картина, которую описал Николай Христианович Бунге в 1890 году.
Государство
занимается всем, оно сеет и пашет, печатает книги и газеты и занимается театральными постановками.
Ну, а возможность длительного существования вот этой переходной модели, я не знаю, сравнил ее, может быть, неправильно с югославским социализмом, она была в конкретных исторических условиях?
Мне кажется, что нет. Я не знаю, в какой мере...
Сталин умер, Бухарин генеральный секретарь.
Я не знаю, в какой мере наличие Советского Союза провоцировало конфликты и будущие войны, минимальные. Все-таки германский трек, он был как бы самостоятельным, и там подталкивание Гитлера к войне, оно шло не то как с востока, так и с запада. Мне представляется, что в тот момент это было менее вероятно. Потребовалось 50 лет, опыт китайских реформ и мудрость Дэн Сяопина, чтобы взять бухаринскую модель и запустить развитие Китая, строго говоря, по этой модели.
Ну, то есть, частное крестьянское хозяйство, иностранные концессии,
да.
То есть, все, что было в начале НЭПа, они использовали.
В начале НЭПа, все, что идеологически обосновал Бухарин в своих знаменитых заметках экономиста, опубликованных в «Правде» в 28-м году.
А в перестройку это поздно было взять?
Конечно. В перестройку, я напомню, перестройка это... Вот Китай 78-го года, это структурно Россия 28-го.
Ну, это... может быть, и, кстати, 45-го Советский Союз еще.
Ну, примерно, да. Нет, ну, так просто удобнее. Так просто удобнее. Вот как бы 28-й год, статья Бухарин, 28-й, 29-й. Китай 78-го года. Это та же структура ВВП, та же доля сельского населения, та же доля сельского хозяйства ВВП, тот же уровень грамотности. И крестьянство, бедное крестьянство, да, и та же социальная нагрузка. Я хочу напомнить, что ни в Советском Союзе, ни в Китае конца 70-х годов не было пенсионной системы. Не было системы социального обеспечения, не было бесплатного здравоохранения, распространяющегося на крестьян, образование и так далее. То есть, строго говоря, Дэн Сяопин начал реформы в стране, которая до боли напоминала, ну, и без всякой до боли, Советскую Россию конца 20-х. Советский Союз от 80-х годов, времен перестройки, это развитая страна, полностью сидящая на игле нефтяных цен и на развитом социальном государстве, где нет крестьянства, которое работает. Вы знаете, когда Дэн Сюйпин давал экономические свободы, крестьяне хотели, для крестьян это был способ вырваться из нищеты. Экономические свободы в Советском Союзе конца 80-х годов были чреваты разрушением социального благосостояния.
Да, у нас остался неотвеченный вопрос, все-таки живет ли рыночная экономика без демократии и правовых институтов. Но у нас секунд 30 осталось.
Конечно, да. Конечно, да. Для демократии и правовых институтов нужна рыночная экономика. Но для рыночной экономики совершенно не обязательно демократия и правовые институты.
Но будет ли она эффективной? Вот
а это зависит от уровня развития страны. Если это страна крестьянского населения... Нет, если вы намекаете про современную Россию, это другая история.
Но, а вот об этом мы тогда уже поговорим в какой-нибудь следующий раз. И я благодарю Владимира Мао, профессора, доктора экономических наука, гости программы «Цена революции», вел ее Михаил Соколов.
Спасибо за приглашение.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.